Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Сегодня Международный день астероида, установленный 5 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН в годовщину падения Тунгусского метеорита. 30 июня 1908 года над центральной частью Сибири в междуречье Нижней Тунгусской и Лены пролетел, а затем взорвался гигантский шар. Мощность взрыва по энергии сравнима с водородной бомбой. Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. По мнению ученых, в Солнечной системе находится от 1 миллиона до 2 астероидов, имеющих размеры более километра. На сегодняшний день известны более 16 тысяч объектов, сближающихся с Землей. Они несут потенциальную угрозу нашей планете. Наиболее опасным на сегодня считается астероид Апофис с диаметром 300 метров. По расчетам, в 2029 году он пройдет возле Земли на расстоянии всего 38,5 тысяч километров, что в 10 раз ближе, чем Луна. Самый крупный астероид, столкнувшийся с Землей 65 миллионов лет назад, имел диаметр порядка 10 километров. След от падения можно увидеть и сегодня. Это Мексиканский залив. Столкновение привело к большим катаклизмам, которые погубили более половины живых существ нашей планеты. Ученые считают, что динозавры вымерли именно из-за удара крупного астероида. А столкновение с астероидом размером более 3 километров может привести к уничтожению цивилизации. 30 июня 1934 года по приказу Гитлера отряды СС совершили внезапное нападение на руководство штурмовых отрядов Эрнста Рёма. Без суда и следствия были расстреляны десятки человек. Эта бойня вошла в историю как «Ночь длинных ножей». Как известно, в первое десятилетие своего существования Национал-социалистическая рабочая партия Германии опиралась на поддержку штурмовых отрядов. Они были главной силовой поддержкой нацистов, охраняли партийных лидеров, устраивали расправы над неугодными, и при этом глава штурмовиков Эрнст Рём постоянно конфликтовал с Гитлером по разным вопросам идеологии национал-социализма. И с Рёмом приходилось считаться. К 1933 году штурмовые отряды превратились в параллельную армию численностью до 600 тысяч человек, разделенную на армии и корпуса. После того, как НСДАП легитимно пришла к власти в 1933 году по результатам демократических выборов, Гитлер решил покончить со штурмовиками. К тому же он подозревал Рёма в подготовке путча. Расправились со штурмовиками охранные отряды СС Генриха Гиммлера. Эрнста Рёма арестовали. В тюрьму к нему пришел эсэсовский офицер и сказал всесильному некогда лидеру штурмовиков: «Ваша жизнь кончена, фюрер дает вам шанс подвести ее итоги». Затем он положил на стол пистолет и вышел. Через 15 лет он вернулся в камеру. Рём так и не застрелился. Он стал лицом к двери, вскинул правую руку и прокричал: «Славься, мой фюрер!» Тогда эсэсовцы выстрелили в него 4 раза. Так закончил свою жизнь человек, который претендовал на лидерство в НСДАП. Кстати, во время «Ночи длинных ножей» были убиты не только видные штурмовики, но и люди, не имевшие к ним никакого отношения. Был убит Грегор Штрассер, один из основателей НСДАП, который был не в ладах с Гитлером. Погиб Бернхард Штемпфле, монах и философ, который в свое время очень много общался с Гитлером и даже принимал участие в создании книги «Майн кампф». Штемпфле слишком много знал о прошлом фюрера. После «Ночи длинных ножей» уже никто не мог помешать Гитлеру именоваться гениальным фюрером и истинным лидером Третьего Рейха. 30 июня 1887 года был издан так называемый «Циркуляр о кухаркиных детях» министра народного просвещения графа Ивана Давыдовича Делианова. Официально он назывался «О сокращении гимназического образования». Документ должен был ограничить доступ в эти учебные заведения детей из неблагородных сословий. Дескать, выпускников классических гимназий с гуманитарным уклоном и так предостаточно. А в России начинается индустриализация, нужны квалифицированные специалисты, люди со средним профессионально-техническим образованием. Вслед за циркуляром Делянова стали массово учреждаться училища – промышленные, ремесленные, химико-технические. Историк Василий Осипович Ключевский хорошо понял необходимость этих реформ. Он писал: «В России нет средних талантов простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало, вторые беспомощны, потому что их слишком много». Конечно, циркуляр Делянова был в чем-то дискриминационным и ретроградным. Он был отменен через 13 лет. Но критиков было немало. Протестовала так называемая либеральная общественность, которая привлекла к этому студентов. Ну, как известно, молодежь – это всегда заведомые леваки, пушечное мясо всех революций. Студенты ответили на циркуляр о кухаркиных детях массовыми сходками и демонстрациями. Их разгоняли казаки и полиция. Гилеровский описал эту картину в «Москве и москвичах». Конные жандармы носились за студентами, свалка шла вовсю, на помощь полиции были вызваны казаки. Они окружили толпу и повели в Бутырскую тюрьму. Во главе процессии обращал на себя внимание великан Купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой, в ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил в снег. И в результате его степенство шагал в тюрьму. На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова. «Сидор Мартыныч, что с вами?» – крикнул он. «Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами в революцию влопался!» Изо всех сил рявкнул Громов. 30 июня 1919 года скончался историк Владимир Иванович Гирье. Он появился на свет в подмосковном селе Ховрино в семье потомков, выходцев из Гамбурга, приехавших в Россию в конце 18 века. Огромная заслуга Гирье в деле женского образования. Историк основал и был первым директором высших женских курсов в Москве. Также Гирье стал организатором и главой исторического общества при Московском университете. Главным предметом его научного интереса была эпоха Великой Французской революции. В предисловии к одной из монографий Гирье предупреждал россиян: «Мы переживаем подобную же эпоху, и нам может грозить подобное и даже худшее зло, чем то, которое обрушилось на французов в конце 18 века, если мы повторим их политические заблуждения». Одним из студентов Гирье был Василий Маклаков, будущий известный деятель партии кадетов. Первокурсник Маклаков активно заступался за революцию. Гирье слушал его с сарказмом и, наконец, не выдержав, сказал взорвавшемуся студенту: «Если бы вы были постарше, я бы дал вам тему для серьезной работы – показать огромное зло, которое французская революция принесла идеям, которым служила. Но в ваши годы этого не понимают». Гирье еще после Первой русской революции начал говорить, что у нас свободу многие понимают как вседозволенность, а сторонники свобод, демократии и либерализма – это как адепты тоталитарной секты, готовые на все, готовые силой навязать обществу свои принципы и идеалы. Он писал: «Историк Бургхард говорит в своих посмертных наблюдениях над всемирной историей, что в революционные кризисы число обыкновенных преступлений уменьшается. И если бы он дожил до русской революции, ему пришлось бы сознаться, что ход истории изменился. Когда в России совершалось более уголовных преступлений, грабежей банков, почт, частной собственности, погромов с бессмысленным истреблением жилищ, хлеба и скота, как не вне освобождения, когда не отличишь, где кончается освобожденец и где начинается разбойник». Октябрьскую революцию Гирье оценивал как трагический, но закономерный результат нежелания русского общества учиться истории.